Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня на волнах радио Благовещение Игорь Друзь, известный политолог, публицист и политэмигрант с Украины, участник тех событий, которые там происходили 6 и 5 лет тому назад, и человек неравнодушный, следящий за свежими актуальными событиями, православный христианин, человек воцерковленный, которому не все равно, что происходит с Церковью Христовой у нас в стране и за рубежом. Добрый день.
Здравствуйте, Евгений.
Сегодняшний разговор мы, конечно, хотели бы начать про католичество в мире, про те заявления, которые недавно совсем были сделаны Папой Франциском о признании вот этих вот голубых браков. Ну, отдельные кардиналы себе позволяли радикальные самые высказывания, но чтобы Папа Римский, возглавитель всех католиков на земле, делал такие заявления, но это что-то новенькое. Как вы, Игорь, отнеслись ко всему?
Вы знаете, это действительно один из признаков просто апостасии мировой. Некоторые люди православные по своей наивности полагают, что нас такие заявления не касаются. Но на самом деле мы, к сожалению, живем не в вакууме. И заявление главы более чем миллиарда католиков, естественно, касается и нас. Они дурно влияют на весь мир, и они дурно влияют и на многих православных.
Вот, что дискредитирует вообще христианство как таковое.
Да, фактически да, конечно. Потому что многие люди, там, которые не воцерковлены, они могут думать о том, что он действительно заявляет от лица всех христиан. Но что касается самого заявления. Оно было сделано действительно очень хитро, по-иезуитски. Ну, Папа Римский, как мы знаем, до своего избрания был главой ордена иезуитов. Орден иезуитов является притчей во языцах, двуличность, двусмысленность, подрыв, диверсии и так дальше. Ну вот, и заявление его было в таком же стиле выдержано. Дело в том, что он выступил за так называемые гражданские союзы, то есть не за браки сами по себе. И это дает повод многим пропагандистам Ватикана заголосить о том, что якобы он ничего страшного не сказал, а только за гражданские союзы. Но на самом деле, в юридическом смысле, они имеют практически ту же самую силу, что браки обычные. Я именно в юридическом смысле. Разумеется, мы не признаем эти браки, это бред. Но даются огромные права таким людям, которые вступают в этот гражданский союз. Кроме того, они являются прелюдией к бракам. Именно так произошло в Аргентине. Там будущий папа, а тогда еще глава католиков, архиепископ Бергольо, занимался сливом протестов против однополых браков, браков в кавычках, в свое время. Вот. И он тоже противопоставил и заявил, что давайте введем гражданские союзы, и тем самым он, конечно, предавал церковь, предавал Христа, потому что даже союзы, не говорить о грехе, а говорить о том, что они имеют какое-то там право вступать в союз, но это глумление над институтом семьи, над церковным вероучением. Это глумление над всем. И вместе с тем Папа Римский очень долго к этому шел. На самом деле он предпринял титанические усилия для того, чтобы католики восприняли это заявление хорошо. Он зачистил очень многих кардиналов, епископов, консервативных священников, их просто безжалостно лишали сана, удаляли в запрет и так далее. И, кроме того, есть информация о том, что он также действовал через судебные органы разных стран, расправляясь со своими противниками, причем расправляясь по-иезуитски. Например, был такой кардинал Пел, вернее, он и есть, глава католиков Испании. Он по ложному обвинению был посажен в тюрьму, причем по обвинению как раз в гомосексуализме, каким-то сексуальным домогательством. Эти обвинения ничем не были обоснованы. А на самом деле вина этого кардинала состояла в том, что он как раз выступил против так называемых однополых браков в этой стране. И вот по-иезуитски его обвинили в этом всем. В любом случае, есть информация о том, что лично Папа Римский приложил к этому руку, но даже если он не приложил, то он не сделал ничего, чтобы заступиться за этого кардинала. То есть это было сделано именно для того, чтобы вводить эти браки. А в это время орден иезуитов который в Австралии тоже имеет неплохие позиции, выступил за введение так называемых однополых браков. Там два известных католических вуза, которые под эгидой ордена иезуитов, выступили за то, что надо вводить. Ну, всякая там сентиментальная демагогия, что они имеют право на семью, права человека, что они тоже божьи дети и так далее. Ну, знаете, Чикатило тоже божий ребенок. Он, в принципе, тоже как бы от Адама происходит, но это не значит, что мы должны его жалеть и так далее.
У меня все-таки вопрос, в чем логика, в чем доводы самого Папы Римского, потому что за любым действием стоит обычно чей-то интерес, это во-первых, а во-вторых, Папа Римский прекрасно должен был бы понимать, что начнется раскол даже в том же католическом сообществе, не говоря уже более широко христианском.
Ну, я начну со второй части вашего вопроса. Разумеется, Папа Римский прекрасно понимает, что начнется раскол. Но он будет небольшим. И его задача как раз вытолкать в этот раскол те здоровые силы, которые остались в католицизме. Те нравственно здоровые силы, потому что, разумеется, мы, католицизм, православные люди, признаем ересью. Но есть там, конечно, нравственно здоровые силы. И вот как раз такой нравственно здоровый человек, архиепископ Вигано, бывший папский нунций в Америке, он сделал заявление. Он заявил о том, что Папа Римский является врагом Бога. Это он выступил буквально сразу после заявления Папы Римского, сказал, что Папа Римский встал на сторону врагов Бога. И сказал, что действительно его задача является устроить раскол. Вот то, о чем я говорю. Так что тут наши мысли совпадают. Это с одной стороны. То есть это технологически грамотный ход, и раскол будет небольшим, потому что я говорю, что все католические вузы, ну или если не все, то абсолютное большинство, они уже давным-давно проповедуют толерантность к этим вещам. Более того, Папа Римский выступает за легализацию наркотиков. Он демонстративно жевал листья коки и рассказывал о том, как это хорошо во время визита.
Монаха немножко вот странно такие
Боливии. Слушать. Ну, он не является фактически монахом. Мы же понимаем, кто такой Папа Римский. То есть, он выступает за такие вещи. И ситуация такова, что Папа Римский, в принципе, создает единую мировую религию. Как-то экс-премьер Израиля Шимон Перес говорил о том, что хорошо бы, чтобы была создана единая мировая религия, и хорошо бы, чтобы вот Папа Римский ее бы возглавил. Но эта религия должна оправдать глобализацию, она должна быть, конечно же, русофобской, и она должна оправдать самые дикие пороки. Это все невозможно объяснить без мистической составляющей. Это все невозможно понять без понимания мистической ненависти, которую питают тайные оккультные ордена, различные секты тоталитарные, типа секты масонов, к христианству. И мы знаем, что, в общем-то, католицизм, к сожалению, был покорен этими сектами. Конечно, либералы в таком случае начинают голосить о том, что все это конспирология, паранойя и поиски врагов, но на самом деле это вещи абсолютно очевидные, это вещи правдивые. Могу сказать, что вот, например, на Втором Ватиканском соборе было отменено наказание каноническое католикам, которые участвуют в секте масонов. И был принят очень большой там пакет антиканонических по католическим и вообще по христианским меркам постановлений. А Папа Римский, который пришел теперь, он пришел вообще уже завершить, так сказать, разгром католицизма, завершить захват католицизма оккультно-финансовыми группировками, которые заинтересованы в искоренении христианства. В доказательство моих слов я могу сказать, что, например, есть такой Украинский католический университет, и там даже, более того, и причастны были к нему ряд моих знакомых униатов Западной Украины. Ведь я, когда жил на Украине, то общался и с униатами, ну, до тех пор, пока мы не начали друг друга стрелять. Но это настоящий рассадник оккультизма, это настоящий рассадник тоже этой толерантности. Там преподавали даже гомосексуалисты, причем открытые гомосексуалисты. И везде в католическом мире это происходит. То есть логика здесь необычная, она мистически-политическая.
Я не могу задать вопрос о том, что вот служит этому модернизму, модернизации сегодняшнего католического мира. Ну, когда призывают, чтобы женщины получали право становиться епископами, когда модернизируют само богослужение, мы видим зачастую такие формы, но в странах той же Латинской Америки, да, где, что называется, не встать, не сесть. Просто удивление большое вызывает подобные формы богослужения с привлечением рок-групп и так далее.
Ну, с привлечением рок-групп это, конечно, ужасно, но это еще мелочи по сравнению с тем, что Папа Римский внес в храмы католические идола Пачамаму.
Ну, для них, может, мелочи, для нас нет.
Ну, для нас не мелочи, но я имею в виду, что тут уже абсолютно откровенное предательство Бога, нарушение всех заповедей возможных, потому что у нас единый Бог – Христос, и если католики даже заявляют себя христианами, то они, конечно, должны это почитать. Идолопоклонство – это ужасный, страшный грех по христианским меркам. И из идолопоклонства следует очень многое. Кстати, той же Пачамаме ей до сих пор приносят ритуальные человеческие жертвы в Южной Америке. Это до сих пор происходит. Но Папа Римский скромно об этом умалчивает. Ну, нашлись храбрые католики, которые вышвырнули этот идол в Тибр. Вот, ну что сделал Папа Римский? Заявил в полицию, их поймали, выявили и наказали. И, кстати, он выпустил недавно монеты, посвященные Пачамаме. Вот, а также он выпустил монету, где изображен апостол Петр, который встречает радостно незаконных мигрантов. Это дело в том, что еще одна, так сказать, любимая такой пунктик у глобалистов и у Папы Римского, который к ним примкнул, любимый пунктик – это то, что миграция, все затопить мигрантами. На самом деле мигрантов возят централизованно, в том числе в ту же Германию их возят на самолетах Бундесвера, возят их правительство. Все это делается для растворения этих народов в потоке мигрантов, для создания средней расы, создания среднего пола. То есть человек вот такой дегенерат, который будет оторван от своих корней, который не будет ни мусульманином, ни христианином, этот человек легко управляем. У него даже нету половой идентичности. У него нету ничего. Вдобавок, если он еще пожует листьев коки, как Папа Римский показал пример, то, конечно, таким человеком совсем легко управлять. А в мистическом смысле этот человек будет антихристианином, он будет под властью бесов.
Вот этого они и добиваются. То есть внешне все будут признаки, внешне все будет соблюдено, как бы, но это будет как бы христианство и как бы религия.
Ну, на самом деле, вот говорил об этом преподобный Паисий Святогорец, он говорит, что новая религия, она будет включать в себя все. Ну, и элементы христианства, то есть, разумеется, это будет видимость христианства, и буддизм, и индуизм, и мусульманство, и так далее, то есть, все религии. И каждый в антихристе, последователь каждой религии, будет видеть своего. То есть неокатолик увидит там Христа, буддист увидит Будду, там, мусульманин-шиит увидит там Махди своего и так далее. То есть по-разному разные религии будут это все воспринимать. Но воспринимать, конечно же, позитивно.
У меня такой вопрос. Мы хотели бы, конечно, перейти к такой важной теме, как проникновение католицизма на Украину и Белоруссию. Зачастую это через униатов производится, иногда и напрямую они работают. Игорь, вы были на Украине в 10-е годы, все видели своими глазами. И, конечно же, у вас много друзей в Белоруссии в той же, вы поддерживаете отношения и с политологами, и с простыми гражданами. Вот что с этим происходит? Насколько велика роль там организаций прокатолических и непосредственно самих католиков?
Она очень велика на самом деле. И она именно усилилась при папе иезуите Франциске. Именно при нем она усилилась больше всего. Дело в том, что когда он еще вошел, то я написал сразу статью, которая называется «Условный папа условных католиков». И в этой статье я написал, что этот человек очень тесно связан с униатами, что он, собственно говоря, и воспитывался в Аргентине под руководством униатского священника Чмеля. И этот человек знает, кстати, даже нашу литургию православную, я имею в виду Франциск. И я сразу предсказал, что такого папу избирают для того, чтобы начать крестовый поход своего рода на восток, то есть на нас, на русский мир. И так и произошло, к сожалению. Роль униатов огромна. Они участвовали во всех майданах, да не просто участвовали, а вот вся массовка, по признанию, например, епископа тогдашнего, сейчас он уже митрополит Гудзяка, там большая часть майдана, он сказал, что это наша паства. Это еще когда он начался. Ну и когда он продолжался, то, разумеется, тоже. Также под эгидой униатов были созданы различные радикальные организации, как тот же «Правый сектор», запрещенный в России, «Трезуб» и многие другие. То есть все эти отряды боевиков, они и финансировались, и окормлялись, и поддерживались политически, информационно у униатов. Да и создавались они во многом по их инициативе. Что касается Белоруссии, ну там та же ситуация, единственное, что там нет униатов. Но там есть католики, там процентов где-то 8 населения – это католики. Это достаточно много, они хорошо организованы, они финансируемы. И они играли активную роль в этих беспорядках. Глава католиков Кондрусевич абсолютно открыто поддержал белорусский Майдан. Он поддержал эту атаку, и также все католики рядовые выходили, или почти все, на эти майданы. Ну, в общем, огромное количество и огромный вклад. И мы сами должны понимать, чего же добиваются католики. В том числе, если папа, например, легализовывает так называемые браки содомитов, то понятно, что при победе такого прокатолического майдана там будут введены они обязательно. Если папа выступает за легализацию наркотиков, то это означает, что они после победы белорусского майдана обязательно будут введены. Если папа поддерживает автокефалию на Украине, то значит он поддержит автокефалию и в Белоруссии. Ну, он, конечно, прямо не делал таких заявлений, но его подручные очень сильно способствовали этой автокефалии. Но я имею в виду псевдоавтокефалия, так называемый ПЦУ, так называемая, на самом деле это, конечно, секта. Вот, но она создана при помощи папы, и такой раскол состоялся неслабый. И эта секта получает, опять же, помощь папистов, она получает и информационную помощь, и политическую, и можно предполагать, что финансовую. И, безусловно, без сомнения, то же самое начнется в Белоруссии, если, не дай бог, скинут Лукашенко вот эти люди, то они, конечно же, будут насаждать то же самое. То есть они фактически будут насаждать искоренение христианства, они будут насаждать легализацию вот этой всей дегенеративности, о которой я вел речь. Ну и естественно, что они же раздеребанят всю землю, промышленность и все прочее, как на Украине.
Почему люди это не понимают? Вот я не встаю задавать этот вопрос в самых разных программах, когда мы, к сожалению, тема цветных революций, она нарастает и нарастает, и на наших глазах все больше места, и рядом с нашими границами, и не совсем рядом, где они происходят. И все равно получается исторический опыт. Даже умных людей ничему не учат. Они выходят все равно там протестовать, они свергают правящий легитимный режим в надежде, что те, кто придут им на смену, будут лучше. Но лучше становится для узкого круга лиц, приближенных, так сказать, к верхним слоям атмосферы. Всем остальным становится хуже. Но, тем не менее, процесс духовного трезвения не происходит. У меня к вам вопрос. Вы общаетесь с теми людьми, которые выходили вот на той стороне, на стороне наших оппонентов, на Майдан в 2014 году? Там были какие-то яркие примеры вот этого трезвения, когда люди, вдруг столкнувшись с реальностью, поняли, что их просто обманули?
Ну, примеры такие были, Евгений, но они немногочисленны. А в основном те, кто выходили, наоборот, они укоренились во всем этом. Ну, потому что их жизнь уже была построена на этих майданах. Но я скажу и другое, что, в принципе, это коммунистическое...
То есть, их и прикормили?
Или прикормили, или они сделали там очень много поступков, и уже целый пласт жизни связан с этими событиями. И отказаться от них, это получается даже вплоть до того, что там отказаться от мужа или жены, с которыми познакомились на Майдане. Даже вот так. Поэтому они не могут так просто отказаться. Тем более, что они там чувствовали эйфорию, они чувствовали себя вершителями истории. К ним выходили там полубоги, спускались на землю в виде политиков, которые кланялись перед ними именно тогда. И они надеются, что когда-нибудь такое повторится, и они уже установят рай земной на Украине. На самом деле, видите ли, ну это коммунистические предрассудки, думать о том, что большинство людей способны там логически мыслить, что они способны осознавать эти политические процессы. Конечно, большинство людей на это не способны и не будут способны никогда. И не способны они на это ни в одной стране мира. На самом деле, сословия были, есть и будут. И те сословия, которые занимаются там физическим трудом, обычным, они просто не занимаются там анализированием этой ситуации и так далее. Люди живут себе своей жизнью, конечно.
Они не способны это делать.
Да, они не способны это делать. Поэтому, если пойдет массированная пропаганда, вот, например, в Москве, то будет то же самое. И мы видели, что уже значительное число удалось оболванить население Москвы.
Особенно, к сожалению, молодежь.
Особенно молодежь. Вот навальнисты оболванили молодежь капитально, московскую. Поэтому ситуация неутешительна, и думать о том, что какой-то там простой народ наконец разберется, скинет ярмо, ну, простой народ никогда в этом не разбирался, не разберется и разбираться не будет в принципе. И не надо думать, что на Майдан выходят обязательно какие-то плохие люди. Нет, напротив. Вот, например,
искренне заблуждающиеся люди выходят.
Конечно,
и причем с надеждой и с горящими глазами.
И причем они же слышат частично правду, вот повторюсь, частично правду. Ну, например, о том, что Янукович был коррумпирован, это же правда. Другое дело, что на его место пришли еще больше и намного худшие коррупционеры. Но они об этом не думают. Для этого надо анализировать это все. Им дают яркую картинку. Вот у него золотой унитаз, вот у него поместье. Ну, пришли другие люди, сделали себе там в несколько раз большее поместье и так далее. Так всегда происходит. Люди не равны и равными не будут. Это масонские лозунги. Другое дело, что в старину и простые люди, они имели твердый духовный вектор. Те же крестьяне, они были, может, там не образованы, но зато они имели духовный вектор. Они понимали православие, они знали, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда, и что никакое там скакание на Майданах не принесет там им урожая, для урожая надо работать. Их неявная мудрость была выражена там в пословицах и поговорках, и поэтому, кстати, крестьяне вели себя разумнее всех в период той же революции 1917 года,
вот, они её не поддержали. Вы немножко опережаете мой вопрос, но недавно в одной статье такой, в таком патриотическом, но с красным оттенком издании, я на неё натыкаюсь, там как вывод прям сделан в конце, что причина крушения Российской империи в том, что церковь, она изнутри уже была поражена, а вот церковь была слабая, поэтому произошла революция. Но ведь 17-й год – это классическая цветная революция. Да, не было интернета, телевидения там и смартфонов, но, тем не менее, технологическая цепочка, она очень-очень похожа. Наличие заказчика со стороны, денег, которые поступали частью из Германии, с которой шла война, кстати сказать, частью из Соединенных Штатов, и, естественно, сюда приехал целый вагон горлопанов, главарей и агитаторов, которые все это дело возглавили.
И они пароход Троцкого из Америки одновременно
почти. Да, они поначалу как-то так не знали, как им делить власть, потом как-то смогли договориться успешно. Вот в чем особенность 17-го года? Какие бы уроки можно вывести из того, что происходило вот 100 лет назад?
Ну вот знаете, самый пагубный опять же миф, что народ восстал. Знаете, вот так на Украине тоже. То же самое. Вот современная Украина все время говорят, а вот вы же скакали там. Слушайте, там скакало, ну, может быть, несколько процентов населения от силы на всех Майданах.
Да полпроцента там скакало.
Вот, да. Ну, меньше. Даже если несколько процентов, то большинству населения это все не нравилось. Ну, так же точно было в Российской империи, и мы еще с большим основанием это можем сказать. Дело в том, что не знали даже люди о том, что произошла революция. Они просто не знали. Большинство населения узнало только после свержения царя, через какое-то время. Одни через дни узнали, другие даже через месяц узнали. Потому что были глухие углы империи, ну, был телеграф, но телеграф, опять же, для крупных городов. То есть, говорить о том, что народ был недоволен царем и скинул царя, ну, это даже не смешно. Говорят, что какие-то там земельные недореформы, и из-за них, вот из-за царских неуспехов, восстало крестьянство. Да крестьянство вообще не хотело сбрасывать царя. Они даже в период революции не хотели, уже когда февраль произошел, они жалели о царе, как раз крестьяне, понимая, чем это чревато. Они-то как раз вели себя здраво. Кстати, в Белоруссии то же самое. Вот простые рабочие крестьяне, они-то как раз ведут себя более здраво.
Вполне адекватно.
Да. А вот эти хипстеры, всякие там интеллигенция и прочие, вот они как раз...
Учившиеся в Польше, в польских вот учебных заведениях, да. И получающие при возвращении в Белоруссию целую банковскую карточку с ценной суммой, и им говорят: ребят, идите там бунтовать на Майдан, и карточка будет... выполняться.
Ну и в любом случае, молодежь, мы же понимаем, что у нее нет собственности, у нее нет детей. Она абсолютно безответственна, она даже не думает. Взрослый человек, крестьянин, глава семьи или рабочий глава семьи, он как раз думает о будущем, он не будет делать таких радикальных движений, потому что он думает о своих детях. А студент нет. И нам вот эту вот студенческую удаль в кавычках показывают как некий пример там, идеализма, самоотверженности, это пример идиотизма, это пример манипулируемости, глупости. Поэтому так же было в 1917 году. Конечно, там восстание так называемое вообще сначала, во-первых, его не было. Ну, вернее, оно было, но сыграл свою главную роль заговор узкой части генералитета и узкой части политиков-думцев против царя. Вот это было главным, то есть это был заговор очень узкого круга лиц. Другое дело, что, конечно, в Питере тоже мятеж был, но именно в Питере, потому что Питер был маргинализирован, то есть там уже были люди тоже, те, о которых я говорю, оторванные от своих корней, полуначитанные, полуобразованные.
Были запасные солдаты.
Которые и солдаты, дезертиры. То есть люди с слабыми моральными устоями, люди далекие от церкви, от веры и готовые пойти на разные аморальные подлости ради карьеры, ради какого-то денежного вознаграждения. И, кстати сказать, в этом восстании, в этом мятеже, точнее, сыграла большую роль партия большевиков. Сейчас пошел миф о том, что большевики не свергали царя. Нет, большевики свергали царя. Например, глава РСДРП Шляпников, питерского бюро РСДРП, он организовывал убийство офицеров, верных царю. Он организовывал убийство полицейских, верных царю. Он работал с улицей. То есть, конечно, большевики играли роль подтанцовки, но они все равно играли свою роль и достаточно важную. Это был своего рода как правый сектор на Майдане. То есть поэтому рассказывать байки о том, что они не свергали царя, нет, они свергали. Свержение царя было заложено еще в первой программе РСДРП, еще, если я не ошибаюсь, в 1903 году.
И внук Молотова, Никонов, депутат, написал, что мой дедушка тоже сыграл большую роль в февральской революции, в февральском мартовском перевороте.
То есть вот эти неокоммунисты, которые пишут об этих баснях, о том, что не свергали царя, они даже советских учебников не читали. А в советских учебниках четко сказано, что большевики были единственной партией, которая повела вооруженные отряды рабочих на верные царю части. Ну, примерно следующее. Я дословно не помню, суть такова. Именно за это Временное правительство позволило им иметь большую фракцию в Петросовете. В Петросовете сразу они получили огромную фракцию, огромный вес.
И началось двоевластие.
И началось, да, постепенно, ну не сразу оно началось, но постепенно, да.
Но вернемся все-таки, эфирное время не беспредельно, к теме Белоруссии. Вот что делать Лукашенко, что происходит в отношениях? Вот недавно Нарышкин поехал, встречался зачем-то, что там происходило, мы не знаем. Это все покрыто мглой, так сказать, и туманом. Но, тем не менее, при всем том, что Александр Григорьевич человек очень неоднозначный, и его бросало и бросает из стороны в сторону, но все-таки он ориентирован, как ни крути, хотя бы на сегодняшний момент, на Россию. И смена Лукашенко на кого-то другого, мне кажется, чревата большими для нас проблемами. Не так ли, Игорь?
Да, вы совершенно правы, Евгений. Смена его в этой ситуации чревата очень большими проблемами для России. Безусловно, Лукашенко допускал и ошибки. и различные промахи, и это было в том числе связано с мягкой белорусизацией, которая при нем шла. Это правда, и в государственных вузах распропагандировали молодежь в литвинском стиле, в некоторых, по крайней мере. К сожалению, это все было, но то, что начнется после него, безусловно, будет гораздо хуже. Поэтому надо не допустить, конечно, свержения Лукашенко. Надо, чтобы он досидел хотя бы до конца срока и оставил какого-то нормального преемника. В противном случае будет абсолютно то же, что на Украине. Украина 2, и, безусловно, туда войдут войска НАТО, и, безусловно, будет постепенно сформирована нация белорусов. Уже значительная часть Минска, минской молодежи ненавидит Россию. Надо об этом прямо говорить, они распропагандированы. Все это происходило на глазах у нашего посольства. Много лет вот сидел посол Суриков, чем занимались люди непонятно, но во всяком случае я общаюсь с прорусскими силами в Минске и в других городах Беларуси. Никто никакой поддержки от российского государства не видел, даже в помине. Какие-то, ну, есть там организации соотечественников, но все это шло на таком же детском уровне, как на Украине.
И привело
на энтузиазме, да, конечно. Это, как я вспоминаю, в Киеве Россотрудничество проводило, прости господи, вечера американского джаза. Понимаете, вечера американского джаза. Ну, это чисто, конечно, российская культура, американский джаз, чисто русское все. В это время готовились отряды террористов. На это никто в посольстве не обращал внимания. То же самое в Беларуси, абсолютно то же самое. И уже такое впечатление, что это не просто глупость, а предательство. Лукашенко заявил прямо о том, что оппозиция финансируется «Газпромом». И очень много вопросов к этому всему, а не просто вопросов какой-то молодежи. Потому что это вся молодежь, ну, молодой дуралей, понимаете, он способен на все. Другой вопрос, кто попустил тому, что этих дуралеев натравили на власть, что их организовали, что им промыли мозги. Вот вопрос, действительно, кто допустил.
Да, тема сложная, непростая и требующая еще, может быть, одной встречи. Мы через какое-то время, я думаю, запишем еще одну беседу. Но мне бы хотелось, чтобы в конце разговора мы поговорили про Кавказский узел, так называемый. Он затягивается все туже и туже. Ну вот, когда мы ведем беседу, идет активное наступление азербайджанской армии и наемников в Карабахе. Ну, если Россия не вмешается, то Карабах будет присоединен к Азербайджану. Ну, Нагорно-Карабахская автономная область, так раньше, 1936 года, это до 1991 называлось. Вот этот вот анклав, он независимый. Кстати, не все знают, что он территориально, строго юридически, он не является частью Армении. Но, тем не менее, он станет частью Азербайджана. Россия в очень сложном положении, потому что здесь конфликт интересов, тут олигархат, тут и воздействие на СМИ. Мы видим, как делятся точки зрения даже отдельных политологов на ток-шоу. Естественно, огромные общины армянские, азербайджанские в Москве. Они, естественно, не сидят сложа руки. Это надо понимать. Об этом пресса не пишет, но это так. Власть, мне кажется, не вполне понимает ситуацию. И в то же время ситуация топатовая. И вмешаться нельзя, и не вмешаться нельзя. Вот в шахматах есть такое понятие «пат». Как из этого Кавказского узла-то выйти? Узлы обычно рубят. Знаете, как Гордиев узел один персонаж рубил, античный. Но здесь что можно сделать, учитывая всю сложность ситуации и в России?
Вы знаете, Евгений, я не готов ответить, потому что это действительно, как вы справедливо заметили, это слишком сложный вопрос. Тут целые аналитические центры, которые специализируются на Кавказе, не могут на это внятно ответить.
Причем что Армения все-таки это братья по вере, это древнейшая монофизитская православная церковь.
Которая... Нет, ну она не православная. С точки зрения православия это ересь. Вот, это не православная церковь. Ну, они заобъявляют себя христианами, но вопрос даже не в этом. Ну, там мусульмане, они еще более далекие от нас, но с другой
стороны... На их политике это не сказывается, к сожалению.
Да. Да. Но с другой стороны, эти народы жили в составе Российской империи и жили нормально, и мы не можем сказать, что мы с ними не уживались долгий период. Я вот другой урок скажу.
Ну, с 1813 по 1817 год, 104 года, получается, да. Нагорный Карабах территориально входил в состав Российской империи.
Я хотел бы немножко вернуться в прошлое и сказать, какой урок мы должны вынести из этого противостояния. А именно, это урок о том, что внутри России надо срочно ликвидировать всякие национальные автономии, или, по крайней мере, очень сильно их ограничить. Дело в том, что при Царской
империи... Чтобы не произошло такого развала, как в 91-м.
И того, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе. Я вот хочу объяснить, что было в Российской империи, как они жили. Дело в том, что там была через полосица, можно сказать, там было смешение народов. Там не было таких моноэтнических анклавов, а были губернии с очень и очень смешанным населением и в религиозном плане, и в этническом. То есть были там очень многие народы, ну, например, в Баку жило, кстати, большинство христиан. Это русские, это армяне и грузин немного. А в Ереване, наоборот, там жило тоже, опять же, не большинство армян. Это был город Ереване, губернский центр. Там жили тоже, опять же, такие русские, грузины, азербайджанцы, ну и армяне тоже жили. Ну, в общем, все это было смешано. Советская же власть провела другую политику. Вместо губерний она нарезала национальные республики. Каждой дала право выхода. Причем советская власть сделала их моноэтничными или почти моноэтничными.
Вот Армения, прописав это все в Конституции еще 18-го года, самый первый
Конституции. Право выхода было прописано не сразу, потому что Закавказье изначально входило в состав Российской РСФСР, ну позже, это все длинная история, но факт тот, что в конце концов были даны им права выхода и были созданы моноэтнические республики. А в этих моноэтнических республиках были созданы анклавы, подобные Карабаху или Приднестровье в Молдавии. И, в общем, это все я веду к тому, что они не могли не взорваться войной. Это все не могло не взорваться. То есть были изначально действительно заложены бомбы, даже Путин признал, что это было заложено еще тогда. И они не могли не взорваться. И урок самый главный, который мы должны вынести, ну, во-первых, это урок о том, что Советский Союз не мог не распасться, и это, что сейчас коммунисты говорят о том, что это был расцвет русского народа, и самое величайшее свершение – это не так, потому что как раз в то время и членили Российскую империю. А во-вторых, урок, который мы должны вынести, это то, что у нас внутри России это все национальное, понимаете, многообразие, оно может привести, если оно будет в таком виде, оно может тоже привести ко взрыву. Поэтому все эти автономии, конечно, необходимо сильно ограничить.
Ну, я абсолютно согласен здесь с Игорем Друзем, который был сегодня на волнах радио Благовещения. Тема очень обширная, тема болезненная. И от того, что это происходит где-то вроде как далеко от центра России, это не означает, что не влияет на всю ситуацию в России, на нашу жизнь, на нас. И мы должны молиться, верующие православные христиане, о том, чтобы мир все-таки из состояния вот этого кризиса перманентного, из состояния войны, во многом это происходит от тех страстей, которые живут в душе, к сожалению, многих людей, во многом происходит от того, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации и в уничтожении России, великой нашей любимой Родины, которая испытывала и испытывает такие вот тяготы и лишения, и проблемы. Но надо молиться, надо уповать на Господа. Иного пути нет. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания. Thank you.